Еще одним очень серьезным аспектом первого Никейского собора был, как я уже говорил, тот факт, что его созвал римский император Константин. Это представляет собой ключевой поворот в союзе церкви и государства. Этот союз навсегда изменил обличье институциональной церкви. На самом деле, император не только созвал собор, но даже оплатил дорогу тем епископам, которые в нем участвовали, и дал им подарки. Но и это не все. Он фактически председательствовал на этом соборе. Представьте себе, более 300 предположительно набожных епископов позволяют языческому императору вести церковный собор. Это многое говорит о силе слов этих людей. Далее еще хуже. Именно Константин предложил текст никейского символа веры и использовал свои способности к убеждению, чтобы убедить почти каждого присутствующего подписать этот документ. И это еще не все. Далее Константин использует орган светской власти в целях приведения в исполнение решения этого собора. Арий, провозглашенный на соборе еретиком, а он таковым и был изгнан в удаленную провинцию, тогда как раньше его отлучили бы от церкви. Теперь же его не только отлучают от церкви, но и выгоняют из родного города и выселяют в отдаленный район империи. Затем Константин приказал, чтобы все работы Ария были сожжены. Это первый пример, когда христиане сжигают те работы других христиан, которые признаны еретическими. Это создало прецедент для действий, которые нам всем известны слишком хорошо. Но и это еще не все. В довершении всего Константин налагал смертную казнь на каждого, кто был уличен в хранении работ Ария. Просто за то, что эти работы находятся в его доме, где-то там под корзинкой. Если бы об этом узнали, такого человека казнили бы. И ни один из епископов, присутствующих на соборе, не возразил против этого. Это огромная перемена в природе организованной, видимой, институциональной церкви. Этот собор отмечает собой один из наиболее значительных поворотов, я бы даже сказал, наиболее значительный поворот в истории христианства после Нового Завета, если, говоря «христианство», мы подразумеваем исповедующую христианство наружную институциональную церковь. Существовали группы верующих, такие как македоняне и новоциане, которые не приняли этот собор. То есть они соглашались с никейским символом веры, но не приняли утверждение, что собор является чем-то от Бога. Кстати, когда епископы вернулись к своим местным церквям, по всей империи местные общины подняли большой шум. Что вы наделали? Вы что-то добавили к символу веры? Дело в том, что основным символом веры до этого было то, что мы называем апостольским символом веры. И все считали его неизменным. Таким, который не подлежит изменениям, потому что апостольский символ веры – это просто краткое изложение Нового Завета. Конечно же, он ничего не добавляет к Новому Завету и ничего не исключает из него. Это очень сжатое положение об основных вероучениях христианства. И его всегда было достаточно. Так почему же теперь вдруг его поменяли? В частности, добавили слово, которого даже нет в Библии. Даже если это слово и правильный термин. Как можно утверждать, что в это нужно верить для того, чтобы быть христианином? Никейский собор поднял много шума. Прошли многие десятилетия, прежде чем он был увековечен на скрижалях истории, и правительству пришлось для этого приложить много усилий. Еще одним негативным явлением, как мы уже убедились, было то, что Никейский собор дал официальную власть римскому епископу, епископу Александрии и Константинополя, а также признал епископа Иерусалима подвластным этим трем епископам. Снова-таки, это противоречит той модели, которую создал Иисус. Перейдем ко второму собору, Константинопольскому. Здесь проблемой является природа Святого Духа. Первый собор рассматривал вопрос божественности Иисуса. Сейчас же обсуждается природа Святого Духа. Константинопольский собор внес изменения в никейский символ веры, добавив раздел о божественности Святого Духа. Как и в случае с никейским символом веры, я не имею ничего против того, что константинопольский символ веры гласит о Святом Духе. Он не еретический. Он последовательный в отношении того, во что верили ранние христиане, а также в отношении Нового Завета. Но в то же время он выходит далеко за пределы любого прямого положения Священного Писания. В никейском символе веры лишь одно слово выходит за пределы Библии. Все остальное довольно терпимо в том, что касается самой Библии. Но слова, добавленные в Константинополе, хоть и не противоречат Библии, определенно выходят за рамки библейского учения. В результате получаем усовершенствование учений апостолов, усовершенствование апостольской веры. Потому что, опять-таки, либо чего-то не хватало, и нужно было добавить что-то к тому, что передали апостолы, либо таким образом вера искажалась. Вот что говорит Григорий из Никеи в защиту слов, добавленных к никейскому символу веры на Константинопольском соборе. Кажется, я вам уже зачитывал этот отрывок в первый вечер. «Ветхий Завет возвещал об Отце открыто, а о Сыне более смутно. Новый Завет явно показывает божественность Сына и только предполагает божественность Духа. Теперь же между нами витает Сам Святой Дух и четко нам Себя показывает». Было небезопасно открыто восхвалять Сына в то время, когда Господь Отец все еще не был признан. Это же касается и учений о Святом Духе в отношении периода восхваления Господа Сына. То есть он знал, что собор совершенствует или думает, что совершенствует Священное Писание. Он признал, что Библия не дает деталей о Святом Духе, что она предполагает божественность Духа. Он все это знал. Здесь речь идет о разнице между Старым и Новым Заветом, между апостольскими временами и временами Ветхого Завета. «Сейчас в нас пребывает Святой Дух». Я-то думал, Дух Святой пребывает в христианах со времен Нового Завета, но он так пишет. «И у нас намного больше просвещения, чем у людей 4-го столетия». Это революционная перемена в мышлении верующих христиан. Этот собор представляет собой новый этап в упадке и низвержении институциональной церкви еще по одной причине. После Никейского собора церковь заявила, что символ веры, принятый этим собором, был вдохновлен Господом и не подлежал изменению. Если кто-то изменит хотя бы одну статью этого текста, будет считаться, что он противоречит божественному вдохновению. И вот в Константинополе, чуть более 50 лет спустя, в 381 году они же изменяют его. Эта модель поведения никогда не исчезала, несмотря на то, что православная церковь заявляет о своей неизменности. Как видим, столетие за столетием она продолжала изменяться. Добавлялось все новое и новое. И это еще не все. Во многих отношениях Константинопольский собор является ярким примером того, как эти семь вселенских соборов были превращены в миф. Во-первых, Константинопольский собор посетили только 150 епископов, а это вряд ли относится к понятию «вселенский». Вселенский подразумевает весь мир, а здесь только 150 епископов. Помните, в те времена в каждом большом и маленьком городе был епископ, то есть 150 человек – представляли очень и очень небольшую долю от общего количества епископов того периода. Интересно то, что он не планировался и даже не рассматривался как Вселенский собор до тех пор, пока не прошло почти 100 лет с того момента, как он имел место. Я говорю, что этот собор предположительно изменил никейский символ веры, потому что до нас не дошли документы Константинопольского собора, содержащие измененный символ веры. У нас есть материалы о соборе, но они не содержат текст этого символа веры. Он не упоминается до Халкидонского собора в 451 году, а это почти 300 лет спустя. То есть то, что мы сегодня называем Константинопольским символом веры, вполне возможно является полностью сфальсифицированным документом. Я имею в виду, что он, возможно, не был принят Константинопольским собором. Еще одним странным аспектом, наталкивающим на мысль о мифе, связанном с семью соборами, является тот факт, что между Никейским собором 325 года и Константинопольским собором 381 года было много соборов. А православная церковь утверждает, что имел место Никейский собор, через 50 лет Константинопольский собор, а далее следовали еще 5. Нет. Было много соборов в промежутках между этими семью. Например, в 342 году был Сардикийский собор, а в 359 году нашей эры – Селевкийский собор. В Константинопольском соборе не было ничего особенного, что сильно бы отличало его от этих соборов. На нем не присутствовало больше епископов или больше посланников императора, чем на этих двух соборах. Это был произвольный выбор. Вот возьмем этот собор и скажем, что он является одним из 7 соборов. А вот решение этого собора нам не нравится. Засунем его под коврик. Итак, если посмотреть на общие соборы, которые предположительно представляли всю церковь, то их окажется намного больше, чем 7. Что касается Римской католической церкви, я забыл, сколько у них соборов. Но намного больше 7, ведь католики верят, что вселенские соборы имели место до периода Средневековья, но православные их не посещали, потому что православная церковь не признает их. И даже сегодня, если спросить православного христианина, не обычного верующего, а богослова, что делает эти 7 соборов такими особенными по отношению к другим церковным соборам, которые созывались в то же время, вы не получите единый ответ. А все потому, что ответа нет. Это только миф, традиция, которую создала православная церковь. Потому что было множество соборов, на которых присутствовало столько же епископов, а иногда и больше, и которые официально созывались императором, что могло бы заставить нас отрицать все эти соборы, а не принять их. Но, как я уже говорил, все 7 вселенских соборов созывались римскими императорами. Думаю, любой объективный наблюдатель, освоивший примитивные основы христианства, увидит, что ко времени проведения Константинопольского собора изменился сам характер зримой или институциональной церкви. Теперь это была государственная религия. Никейский собор не представлял государственную религию, но он представлял религию, пропагандируемую Константином. А вот Константинопольский собор уже представляет собой государственную религию, тогда как быть язычником стало незаконно. И вот церковь. Когда я говорю «церковь», я имею в виду институциональную видимую церковь. Не думаю, что во втором столетии была какая-либо разница между видимой церковью и невидимой церковью. Думаю, ко времени проведения Константинопольского собора разница стала очевидной. И я говорю только о видимой церкви. Также существовала невидимая церковь. Говоря «невидимая», я не имею в виду, что доказательства ее существования невозможно найти или что никто о ней не знал. Я имею в виду тот факт, что она была проигнорирована книгами по истории. Только в том смысле я говорю «невидимая церковь». Тем не менее, многие верующие не принимали ни одно из явлений, которые имели место в то время. Как я уже говорил, ко времени проведения Константинопольского собора церковь уже тесно связана с государством. Правители – беззаконники, которые убивали собственных братьев и родичей, чтобы заполучить трон, были приняты церковью. Им было позволено вмешиваться во внутренние дела церкви. Когда они созывали собор, церковные епископы тут же прибегали, хоть это и были беззаконники. Их следовало отлучить от церкви, равно как и беззаконниц. В сущности, на этом этапе епископы разоблачали правителей только в том случае, если они проявляли себя еретиками в отношении теологических вопросов. Другое дело, если они проявляли себя еретиками в отношении самой сущности христианской морали. На самом деле, четко видно, что на Востоке вся видимая организованная церковь становится подчиняемой государству. Как я уже говорил, если император созывал собор, она тут же подчинялась. Мирской дух целиком заполнил институциональную церковь. Убийство епископов, вооруженные восстания, вызванные выборами епископов, такие вещи стали обычным явлением и никого не шокировали. Так неудивительно, что многие христиане того времени отказались принять государственную церковь как истинную церковь Христа. И по тем же причинам сейчас, как мне кажется, еще больше христиан отрицают всю эту видимую церковь как истинную церковь Иисуса Христа.